Люди в современном мире сплошь поделались актерами. Единицы живут, а остальные играют роли. С женой он играет одну роль, с детьми другую, с любовницей третью, на работе четвертую, с одним другом пятую, с другим шестую. Дома он в одной маске, на работе в другой, с другом в третьей. Снимает ли западный человек хоть где-то эти маски? И как он это делает? Этого я не знаю. Но как это делают русские люди, это я очень хорошо знаю. И любой русский священник, практикующий частную исповедь, это знает. Есть в России одно место, где русские люди прекращают играть роли. Это место – храм Божий. А еще точнее – исповедальный аналой. Вот здесь, перед крестом и Евангелием. Если уж добирается до этого русский человек, так предстает перед Богом и священником без всяких масок, как есть. Перед Богом не играют. Игры и маски уместны где угодно, но только не здесь, перед всепроникающим взором Божиим. Здесь живут. Здесь, хоть ненадолго, обращают взор на собственное свое лицо без всякого грима. И вот такими русских людей, каковы они есть в глубинной сути своей, имеют возможность видеть только Бог и священник. Понятное дело, что будь этот русский священник и последним на свете тупицей, но если он всего только добросовестно выслушает и одну, и другую тысячу исповедей, пройдут перед его взором тысячи душ, таких разных, со всем их греховным злосмрадием, но и со всей благоухающей святостью, тут и тупица вразумится, и поймет кое-что в душе человеческой. И вот один из таких русских священников обращается сегодня к вам, русские люди, и советует: лучше бы вам поставлять над собой церковных людей. Это правда, что они бывают плохи. Да ведь только другие-то еще хуже. Это, я, впрочем, опять подчеркиваю, не все решения предлагаю, а только начало разговору полагаю. Над этим вопросом надо всем миром соборно и всенародно подумать. Вот эту надобность я вижу отчетливо. А кто и что тут присоветует, и как мы этот вопрос в конечном итоге решим, всего пока не знаю. Знаю пока только об одном еще. Времени у нас на раздумье мало. По человеческому разумению, время у нас уже совсем несколько лет назад закончилось. По человеческим соображениям и имеющимся на то предпосылкам, Россия должна бы сегодня догорать, а может быть уже и догореть, в войне всех против всех. Храним мы, вот уже несколько лет, опять повторяю, единственно чудом Божьим и милостью Его, вопреки всем человеческим предположениям. Но испытывать долготерпение Божие бесконечно нельзя. Вернемся, однако же, к перспективе еврейского вопроса в России. Будет ли этот вопрос разрешен и как он будет разрешен? Мне и здесь видится не один, и даже не два, а целых три возможных ответа. Еврейский вопрос в России может быть разрешен. Первое. Истреблением русских. Войной у всех против всех, алкогольным геноцидом, развратом, СПИДом, наркотиками и тому подобными средствами. Когда России не станет и вопроса о ее сохранении и спасении от евреев. Поздно спасать то, что погибло, реанимировать труп. Второй ответ. Истреблением евреев. Еврейскими погромами, привлечением гитлеровских методов борьбы с еврейством, айнзацкоманды, зондеркоманды и тому подобное, изобретением иных подобных методов. И третий вариант возможного решения вопроса – примирением. И через это – спасением и русских, и евреев. Надо ли говорить, что лучшим из трех? Мне представляется, конечно же, третье – спасительное решение вопроса. Они такие, которые снимают вопрос и уничтожают спор уничтожением одной из спорящих сторон. Примириться же и спастись, как русские, так и евреи – это я тоже отчетливо вижу. Собственными только стараниями явно не смогут. Наше, русское дело – сделать то, что зависит от нас. Самим попросить у Бога прощения за все наделанные нами грехи и вперед не грешить, а жить по-евангельски. Ведь и мы можем спастись, а можем и погибнуть. Тоже получим, чего заслужим. Притча о злых виноградарях, она ведь имеет отношение не только к евреям, и к нам имеет отношение. Мы-то с вами добрые ли виноградари? Можем ли мы сказать о себе, что виноградник у нас ухожен, и жизнь наша благоухает святостью? Увы, нам. Виноградник наш зарос тернием, и в жизни нашей гораздо больше горьких и злых плодов, чем добра и благочестия. В церковь мы ходить не хотим, богослужение в храме нам выстоять тяжело, поститься нам тяжело, молиться нам тяжело, грешить только легко. Евангелие стоит теперь дешевле, чем буханка хлеба, но у многих русских людей даже и теперь его нет в доме. Еще больше таких, кто купил его, поставил на книжную полку и забыл о нем. Им его не то, что в основании своей жизни положить, им его почитать-то некогда. Как же они будут жить по Евангелию, когда они его не читали? О каком исполнении евангельских заповедей говорить таким людям, которые и не знают то этих заповедей? На кого обижаться таким нерадивым виноградарям, когда виноградник их плодоносит горькими и злыми плодами, и жизнь их от таких плодов делается горькая? Больше всего дожить до такой горечи помогли себе мы сами. Евреи не живут по евангельским заповедям, но евреи в большинстве своем и не верят во Христа, как в Бога и Спасителя. У них иная религия и иные заповеди. Доктор Эльханат Элькис, председатель Совета старейшин Каунасского еврейского гетто, писал в 1943 году завещание своим детям. Далее будет цитата из книги «Уничтожение евреев СССР в годы немецкой оккупации» в 1941-44 годах, издана книга в Иерусалиме в 1992 году. Итак, доктор Эльханат Элькис в этой книге писал: «Не забывайте того, что причинил нам современный Амалик. Помните это до последнего дня своего и передайте, как священный завет, будущим поколениям. Немцы убивали нас, резали, уничтожали с полным спокойствием и равнодушием. Я видел их и стоял среди них, когда они посылали на смерть тысячи мужчин, женщин и детей. Они с аппетитом ели свой утренний бутерброд, одновременно следя за тем, чтобы машина уничтожения действовала безотказно. Я видел их, как они возвращались с места казни, с ног до головы обрызганные кровью наших близких и родных. В прекрасном настроении они садились за стол, ели, пили, слушали по радио легкую музыку. Настоящие, профессиональные палачи. Дети мои, никогда не желайте им добра. Да будут они прокляты, они и их дети, в ваших глазах и в глазах будущих поколений». Конец цитаты. Но это им сказано: «Люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего». А нам сказано: «Любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас. Благословляйте гонителей ваших, благословляйте, а не проклинайте. Никому не воздавайте злом за зло, но пекитесь о добром пред всеми человеками. Если возможно с вашей стороны, будьте в мире со всеми людьми. Не мстите за себя, возлюбленные, но дайте место гневу Божию, ибо написано: «Мне отмщение, аз воздам, говорит Господь». Итак, если враг твой голоден, накорми его, если жаждет, напой его, ибо, делая сие, ты соберешь ему на голову горящие уголья. Не будь побежден злом, но побеждай зло добром». Это цитата из послания апостола Павла к римлянам. «Для достойных наказания Господом приготовлен огонь вечный с горящими угольями. Но пока Он долго терпит нас, окаянных грешников, надо нам, родные мои, приложить все свои усилия, чтобы как мы, так и враги наши оказались достойны в глазах Божиих лучшей, неогненной участи. Надо, родные, так жить, чтобы услышать на страшном суде: «Приидите, благословенные Отца Моего, наследуйте царство, уготованное вам от создания мира». Зачем же нам лезть в огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелам его, когда нам уготовано царство? Зачем же нам плакать и скрежетать зубами во тьме внешней, когда апостол возвещает: «Не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его». И вот ради этого будущего апостол умоляет: «Подражайте мне, как я Христу». Апостол учит любить. Послушайте-ка. Далее цитата из послания апостола Павла, первого послания к Коринфянам. «Если я говорю языками, человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая или кимвал звучащий. Если имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, то я ничто. Если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы. Любовь долго терпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине, все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Любовь никогда не перестает, хотя и пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знание упразднится». Конец цитаты. Поймут ли это евреи? И согласятся ли они поменять свой закон мести на этот закон любви? Не знаю. Покуда, одни, повторяю, в большинстве своем, Христа Богом не признают. Но мы-то, уже 1000 лет исповедующие Христа Богом, мы-то живем ли так, как верит нам наш Бог? Да, я согласен, что не только доктор Эльханат Элькис был зрителем зверств. Когда мир вполне узнает о зверствах иудеев в СССР, мир содрогнется от ужаса, и все карательные действия Адольфа Гитлера покажутся невинными забавами по сравнению с тем, что было проделано евреями в России в то время, когда она стала называться Союзом Советских Социалистических Республик, и ее вооруженными силами командовал еврей Бронштейн, псевдоним Троцкий. Политически их воспитывал еврей Гамарник, министром внутренних дел являлся еврей Анфельбаум, псевдоним Зиновьев. Внешнюю политику страны представляли Фелькенштейн, псевдоним Литвинов, и Иоффе, Суриц и их единоплеменники. Делами печати ведали Нахамкис и Авербах, вопросами религии ведал Губельман Миней Израилевич, псевдоним Ярославский Емельян Михайлович и так далее. Ну так что ж нам делать? Подобно их доктору завещать своим детям вечную ненависть к их племени? Но где же тогда наши 1000-летнее христианство? Тогда мы, выходит, только называемся христианами, а на деле являемся талмудистами. Читаем-то Евангелие, а в жизни-то руководствуемся Талмудом. Нет, родные мои, пусть они нас обидели, и крепко обидели, но ведь из-за обидчиков Господь велит молиться. Простим и будем молиться. В нашем теперешнем взаимном озлоблении не только они виноваты, но и мы. Будут ли они свою вину исправлять? Это их дело. Наше дело – исправить нашу вину. А наша вина и перед евреями, и еще более перед самими собой в том, что мы, называясь христианами, не живем так, как учил Христос. Еще раз повторю эти слова Спасителя. Вы слышали, что сказано «люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего», а я говорю вам «любите врагов ваших». Благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас. Конец цитаты. Кто-нибудь из христиан когда-нибудь так относился к ненавидящим и обижающим их иудеям? Разве единицы? Большинство же христиан на их ненависть и обиды отвечали и отвечают своими, теми же ненавистью и обидами. Этому ли учил нас Спаситель? Нет, родные мои, если мы хотим быть христианами, так нам надо и их, врагов и обидчиков наших, а все-таки любить. Любить – это не значит потакать их злу и греху, не значит позволять им губить нас. Нет, это не любовь. Ведь губя нас, они и свои души губят. Поэтому даже ради них, дабы уменьшить для них возможность дальнейшего увязания в зле и грехе, даже для этого от руководящих постов их все-таки надо отстранить. Но в остальном, по жизни, к ним надо относиться, конечно же, доброжелательно, любовно, по слову Спасителя. Уверен, что это и будет самый лучший и действенный способ борьбы с ними. А то, ведь вы посмотрите, как только не пытались люди бороться с иудеями. В царской России пытались противостоять им чертой оседлости. Гитлер ужесточил борьбу и через гетто шел к полному физическому уничтожению еврейской расы. «В Европе не наступит равновесие», — говорил Гитлер в своей речи 30 января 1939 года по случаю 6-й годовщины прихода нацистов к власти в Германии, «пока не будет решен еврейский вопрос. В течение своей жизни я часто выступал пророком, за что меня обычно осмеивали. В период моей борьбы за власть я сказал, что однажды возглавлю государство и нацию, и тогда, наряду со многими другими, решу и еврейскую проблему. Именно евреи первые встретили мои пророчества смехом. Их смех, некогда такой громкий, теперь, я полагаю, застрял у них в горле. И сегодня я опять буду пророком. Если международные еврейские финансисты в Европе и за ее пределами сумеют еще раз втянуть народы в мировую войну, то результатом войны будет не большевизация мира и, следовательно, триумф еврейства, а уничтожение еврейской расы в Европе». Конец цитаты из речи Гитлера. На сей раз Адольф Гитлер оказался плохим пророком. Результатом Второй мировой войны было не уничтожение еврейской расы в Европе, а уничтожение нацистского режима в Германии. Страшно решиться на борьбу с евреями любовью. И так забили, а подставь другую щеку, так и вовсе добьют. Ну что же, давайте бороться с ними изведанными методами. Но только не получим ли известных ли и результатов? Много нам помогла черта оседлости или Гитлеру политика геноцида. У нас они расстреляли царя с семьей и устроили геноцид русского народа. Фашистская Германия тоже была повержена в прах, и Гитлера давно нет, а евреи живут и процветают. Вот результаты, которых добивались люди, борясь с ними средствами, изысканными человеческим умом. Может быть, пришла пора уже, испытав эти средства, подсказанные человеческим умом, зажимать и убивать, испытать, наконец, средства, рекомендуемые Богом – любить. Своими средствами мы их не перевоспитали, да и себе-то плохо помогли. Отважимся же, милые, поступить, как Бог велит. Умом-то ведь мы понимаем, что всем станет хорошо, если все будут жить, как Бог велит. Да и сердцем соглашаемся, что действительно всем будет хорошо, если все будут друг друга любить. Откуда же тогда в нас берется эта нерешительность, эти странные мысли? Оно и впрямь было бы хорошо, когда бы все друг друга любили. Да не станет ли нам плохо, если мы будем любить? От лукавого нерешительность сия и мысли сии. Нет, милые, если будем любить друг друга, плохо не будет. Даже если будем любить и евреев, опять плохо не будет. Даже если их и этим не перевоспитаем, и тогда плохо не будет. Не спасем их, так хоть себя-то спасем. Хоть сами-то заживем, наконец, христианами, в соответствии с требованиями своей религии. Уже и это будет замечательно, и превратит нас из виноградарей злых и нерадивых в добрых. А такие добрые виноградари, может быть, все-таки и помогут еврейской природной ветви, отломившейся неверием, покаяться и вновь привиться».